Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Мы должны сами приносить Богу Христа, которого мы сами пережили. Это тот Христос, которым я, вы наслаждаемся в своей повседневной жизни, которого мы переживаем.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей студии Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте!
Сергей, сегодня мы обратимся к 4 главе «Бытия» и рассмотрим историю о двух братьях. Такое впечатление, что каждый раз, когда в Библии говорится о двух братьях, то всегда это сопровождает интересная история. Почему эта история так важна для нашего понимания книги «Бытия»?
Сегодня в нашей беседе мы затрагиваем очень-очень интересный и показательный момент. В 4 главе книги «Бытия» показана семейная обстановка, семейная ситуация между Каином и Авелем, двумя братьями. Каин и Авель – это два семени, которые являются прообразами двух видов поклонения Богу. На протяжении всей Библии мы будем видеть так или иначе проявление этих двух подходов к поклонению Богу. Мы сегодня увидим развитие этих двух семян и что является результатом каждого из них. Сегодня в сообщении Уитнеса Ли мы услышим, как развивались эти два семени и что явилось результатом развития этих двух семян.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение 4 главы Бытия и наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Now we come to chapter 4. Here we have two brothers. And we all have to realize.
Теперь мы переходим к 4 главе Бытия. Здесь мы видим двух братьев. Мы все должны понять, что согласно откровению Божьего Слова, этих двух братьев следует считать двумя большими семенами, посеянными в Библии. Нам нужно рассмотреть эти два семени в свете остальных книг Библии. Что вы можете сказать о семени Каина? Было ли в Каине что-либо порочное? С человеческой точки зрения, с самого начала он не был порочным. Именно Каин, а не Авель, первым принес жертву Богу. Авель был вторым. В каком-то смысле Авель научился приносить жертву Богу у Каина. Почему же в таком случае Бог даже не посмотрел на приношение Каина? Бог не только не принял жертву Каина, Он даже не посмотрел на нее. И вот почему. Когда родились Каин и Авель, они родились от падших родителей. Их отец, Адам, был падшим человеком. И их мать, Ева, также была падшим человеком. Оба их родителя были падшими. Более того, их родители отдавали себе отчет о своем состоянии. Они были не просто неправы в глазах Бога, они были наполнены порочной природой сатаны. Они понимали, что Бог милостиво обошелся с ними и обещал им спасение, и даже сделал что-то в прообразе, покрыв их наготу. Как мы уже отмечали, родители, скорее всего, учили этому своих детей. Их дети родились не от чистых родителей, а от порочных и оскверненных родителей. От рождения и Каин, и Авель были грешниками. Они были оскверненными и растленными людьми. Бог свят, Бог праведен, Бог чист. Но эти два мальчика не были такими. Оба они были растленными, порочными и оскверненными. Все, что они делали, являло Божьего врага. Кто действовал в Каине? Сатана, дьявол. В 4 главе Бытия, на первый взгляд, мы не видим дьявола. Но мы видим, что Каин совершил убийство. Каин солгал. А в 8 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит, что именно дьявол убивает и именно дьявол лжет. В глазах Бога это был не Каин, а дьявол. Затем в первом послании Иоанна 3:12 мы видим, что Каин был от лукавого. Слово, переведенное в этом стихе как «от», буквально означает «из». Каин был из дьявола. Из всех этих стихов мы видим, что Каин и дьявол, дьявол и Каин фактически были одним целым. Теперь мы видим, что главное не то, что мы делаем, а то, чем мы являемся. Каин принес в жертву плоды земли без пролития крови. Это означает, что Каин отверг Божий путь искупления. Бог показал искупление его родителям. И я уверен, что родители передали эту практику искупления, подразумевавшую пролитие крови, Каину. Но Каина не интересовал Божий путь искупления, и Каин изобрел свой собственный путь поклонения, исходя из своих мыслей. Теперь, я думаю, мы все понимаем, почему Бог не принял приношение Каина. Каин решил пойти новым путем, изобретенным им самим. Его учили приносить жертвы с пролитием крови, но он не стал этого делать. Он изобрел новый способ поклонения Богу. Путь Каина состоял в том, чтобы делать добро и тем самым угодить Богу, поклоняться Богу своими собственными усилиями, поклоняться Богу согласно человеческому изобретению, поклоняться Богу в религии, которая не имеет ничего общего с Христом. Это и есть путь Каина.
Сергей, мы только что увидели живописную картину, в которой описываются два брата – Каин и Авель. Это видение довольно сильно отличается от распространенного понимания этой картины. Здесь мы фактически видим изобретение человеческой религии. Но почему Бог не оценил религию Каина? Почему он не оценил путь поклонения Каина?
Каин и Авель являются прообразами двух видов служения, поклонения Богу. Если мы внимательно рассмотрим эти два способа поклонения Богу, мы получим свет в отношении того, как нам самим нужно поклоняться Богу. И этот свет защитит нас от ошибок. Каин изобрел собственный путь поклонения Богу. Когда мы приходим к Богу, мы нередко изобретаем свой путь поклонения Богу. Другими словами, мы поклоняемся Богу не так, как Он показал нам это в своей Святой Библии. Когда мы делаем это, мы фактически отвергаем Божий путь поклонения Ему. Бог раскрыл свой путь поклонения Адаму и Еве. Он раскрыл это наглядно, так что они увидели, как Бог хочет, чтобы они поклонялись Ему в ситуации падения. Они, в свою очередь, раскрыли это своим детям. Я думаю, что Адам и Ева, как родители Каина и Авеля, естественно, рассказали детям о том, что произошло в Эдемском саду, что привело их к тому состоянию, в котором они находились уже вот после того, как родились Каин и Авель. Бог показал людям, что поклоняться они должны Ему исключительно посредством принятия искупления. Другими словами, Бог наглядно, наверняка показал Адаму и Еве, что они, как падшие люди, должны быть искуплены. Наверняка он убил каких-то животных, и была пролита кровь за грех Адама и Евы. Это мы видим из того факта, что Бог одел их в шкуры животных. Конечно же, для этого должны были быть убиты какие-то животные. Кроме того, Бог покрыл их этими шкурами животных, что показывает необходимость искупления для падшего человека. До падения человек был в непосредственном общении с Богом. После падения он фактически соединился с сатаной, и поэтому была необходимость в искуплении. Адам и Ева стали падшими людьми, они соединились с сатаной, но... Аллилуйя, у них было откровение. У них было откровение о Божьем пути поклонения Богу. Бог восстановил их и привел их в правильное положение перед собой. Конечно же, дети Адама и Евы должны были последовать по этому пути. Но мы видим, что один из братьев, Каин, изобрел свой путь поклонения. При этом посмотрите, как он стал действовать. Он не стал безнравственным человеком, он не стал играть в азартные игры. Мы не должны думать, что все, что хорошо, обязательно угодно Богу. Он просто изобрел религию. Спросите большинство людей сегодня, и они вам скажут, что религия – это нечто хорошее. Но здесь мы видим, что Бог отверг эту религию. Почему? Потому что она произошла от самого сатаны. Источником ее явился не Бог, и поэтому Бог отверг ее. Это поклонение не было угодно Богу, потому что это было поклонение без Христа, без пути искупления, без упования на кровь Иисуса Христа. Конечно, здесь мы видим кровь Иисуса Христа только в прообразе, но это однозначно указывает нам на ту жертву, которую принес Иисус Христос уже в Новом Завете, когда Он умер за нас на кресте и пролил свою собственную кровь для нашего искупления. Боюсь, что многие из нас так или иначе отвергают такой Божий путь спасения, полагаясь на свои собственные дела, полагаясь на свои добрые поступки и так далее, полагаясь, наконец, на религиозную систему, которую разработал человек на протяжении всех этих тысячелетий своей истории. Путь без крови – это путь человека. Это не просто ошибка, это сатанинский путь. Каин изобрел это, подстрекаемый сатаной. Поэтому Бог даже не посмотрел на жертву Каина. Я могу привести вам простой пример. Допустим, я хочу пить, и кто-то подает мне стакан воды. Но посмотрите, какой это стакан. Это грязный стакан, и вода в нем грязная. Конечно же, это оскорбит меня. Кто-то пытается утолить мою жажду этой грязной водой в грязном стакане. То же самое фактически произошло и с Каином. Сатана научил его приходить к Богу, не опираясь на кровь, которая должна была быть пролита за его грех. Позднее мы увидим, что Бог принял не то, что принес ему Каин, а жертву Авеля.
Благодарю вас, Сергей. Я думаю, что это большое озарение увидеть, что сатана использует не только что-то греховное или что-то плотское, но даже путь поклонения Богу. А теперь давайте продолжим наше жизнеизучение Бытия 4 главы.
Then let us see a little bit about Abel. Abel offered the firstlings.
Теперь давайте рассмотрим Авеля. Авель принес в жертву от первородных своего стада и от их тука. Как можно принести тук ягненка, не убив его? Благодаря этому мы видим, что было пролитие крови. Человек пал, человек стал порочным, неправым и греховным в глазах Бога. Человеку нужно пролитие крови. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Вот почему приношение Авеля было принято Богом. Авель был другим. Авель понял, в каком состоянии он находится. Он был человеком, рожденным от падших родителей. Он был наполнен лукавым. Он был осквернен в глазах Бога. Поэтому он принес первородных своего стада и пролил их кровь для своего искупления. Более того, он сжег их туг для Божьего удовлетворения. Из книги чисел 18:17 мы видим, что первородные стада – это прообраз Христа. Израильтяне не имели права есть первородных, каких бы то ни было животных. Все первородные всех животных предназначались для приношения Богу. Это был прообраз Христа. Вы должны понять, что Авель на самом деле принес Богу Христа. Его приношением был Христос. День за днем Авель жил для Бога. День за днем Авель жил посредством Бога. Он пас овец. Как мы увидели, в то время овцы предназначались только для Бога. Поэтому Авель не просто жил для Бога. Он жил посредством Бога. Поэтому он поклонялся Богу не согласно своим представлениям или согласно своим путям. Он поклонялся Богу согласно Божьему пути спасения. Кто велел ему принести первородных его стада? Вне всякого сомнения, он сделал это согласно своему видению. Позднее Библия показывает нам, что так и было. Еще до того, как Моисей передал детям Израиля закон, Авель уже поступал в точности согласно закону Моисея. Это доказывает, что сделанное им полностью соответствовало Божьему божественному откровению. Это не было основано на его собственных представлениях. В 11 главе послания к евреям говорится: «Верой Авель принес Богу более превосходную жертву, чем Каин. Через нее он обрел свидетельство, что он праведен. Он был убит, но его путь по-прежнему говорит. Я должен сказать вам, что Авель был первым священником. Еще до того, как были воздвигнуты какие-либо священники среди израильтян, Авель уже был священником. Он не нанимал священника, который бы принес жертву за него. Каждый верующий, подобно Авелю, также является священником. Не нужно просить других принести жертву за вас. Не нужно идти к священнику. Не нужно идти к служителю. Вы сами должны принести жертву. Вы сами должны быть священником. День за днем мы должны быть священниками, которые постоянно приносят Богу Христа. Слава Господу!
Сергей, в этом разделе было сказано очень много. Мы можем рассмотреть очень много положений, но давайте сосредоточимся на последнем из них. Авель показан здесь как священник. И мы услышали увещевание, что все мы должны быть священниками и не просить других приносить за нас жертву. О чем здесь идет речь?
Это касается священства верующих, в том числе, конечно же, и новозаветных верующих, и в первую очередь новозаветных верующих. Это важное положение, которое показано уже в начале Библии, в начале всей истории человечества. Приношение Авеля указывает на Христа, а сам Авель служит прообразом всех верующих. Мы должны приносить нашу жертву самостоятельно, а не нанимать для этого кого-то. Бог не хотел, чтобы появилась какая-то иерархия, какая-то система чинов, которые служат Богу и таким образом заменяют функцию других верующих. Мы помним слова Петра из его первого послания. Во второй главе он говорит, что мы царственное священство. И он имеет в виду при этом всех верующих, а не каких-то избранных священников, назначенных священников и так далее. Мы должны сами приносить Богу Христа, которого мы сами пережили. Это тот Христос, которым я, вы наслаждаемся в своей повседневной жизни, которого мы переживаем. Особенно, конечно же, это относится к Христу, который умер за нас, за каждого из нас на кресте и пролил свою кровь.
Большое спасибо, Сергей. А теперь давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия с Уитнесом Ли.
Abel was a type of Christ. Some among us may say this is a little bit too much.
Авель был прообразом Христа. Некоторые из нас, возможно, скажут, ну, это уже слишком. Но здесь мы должны привести несколько положений. Во-первых, Авель был пастырем овец. Господь Иисус был настоящим пастырем. Он по-настоящему пас Божьих овец. А что такое прообраз? Прообраз – это небольшая картина. Авель был небольшой картиной, которая показывает нам различные аспекты Христа. Он был тенью, показывающей, каким будет Христос. Более того, Библия называет Иисуса праведным. Это записано в Деяниях. Но Господь в Евангелии от Матфея называет Авеля праведным. Лишь немногие люди названы в Библии праведными. Иисус один из них, и Авель один из них. Авель был праведным, и это указывало на Христа, праведника, который должен был прийти. Но самым поразительным было то, что Авеля убил его же собственный брат по плоти. Иисуса убили его братья-иудеи. Кто убил Иисуса? Его братья. Еще один момент. В послании к евреям говорится, что кровь Иисуса говорит нечто лучшее, чем кровь Авеля. Дорогой брат Авель, поскольку у нас есть Иисус, ты нам уже не нужен, извини. Ты был лишь тенью, но теперь пришла настоящая личность. Твоя кровь говорит, но это была лишь тень, показывающая нам, что кровь Иисуса тоже говорит. Во всей Библии есть только два стиха, в которых показано, что кровь говорит. В 4 главе Бытия написано, что кровь Авеля говорит. Затем в Новом Завете, в исполнении прообраза, говорится, что кровь Иисуса говорит нечто лучшее, чем кровь Авеля. Аллилуйя! У нас есть говорящая кровь. Это не просто искупающая кровь. Не просто очищающая кровь, не просто покрывающая кровь, а говорящая кровь. Здесь мы должны добавить несколько слов. Кровь Авеля говорила с земли, но кровь Иисуса говорит с небес. Поэтому она говорит нечто лучшее, чем кровь Авеля. Это просто замечательно. Мы славим Господа за Авеля.
Сергей, в заключении нашего сегодняшнего жизнеизучения мы увидели поразительное сравнение между Авелем и Христом. В нашем предыдущем разговоре вы сказали, что Авель представляет всех верующих. Но здесь мы видим, что Авель – это картина и прообраз Христа. Практически в каждом сообщении мы видим различные аспекты Христа. Все это показано в Бытии. Но сейчас не могли бы вы рассказать нам нечто о говорящей крови, прообраз которой мы видим в истории с Авелем?
Если вдуматься, выражение «говорящая кровь» – это очень и очень интересное выражение. После того, как Авель был убит, Бог сказал Каину, что кровь Авеля говорит. Но кровь Христа в послании к евреям говорит нечто даже лучшее, чем кровь Авеля. Кровь Авеля говорила об отмщении убийцы, она требовала отмщения за ту смерть, которая произошла по вине Каина. Но кровь Христа говорит об очищении, оправдании, примирении. И она говорит с небес. Это замечательная говорящая кровь Христа. Мы должны благодарить Господа за то, что кровь Иисуса говорит нечто гораздо лучшее. В нашей природе мы просто существа, полные элемента сатаны. Люди убивают, люди лгут. Посмотрите на то, что происходит вокруг нас. Но кровь Иисуса говорит нечто лучшее.
Сергей, здесь я хотел бы задать вам еще один вопрос. Можем ли мы в своей христианской жизни вырасти настолько, что нам не нужна будет кровь Иисуса Христа?
Я уважаю служение, которое мы слушаем в этой серии радиопередач, служение Уитнеса Ли. Безусловно, это один из наиболее значительных учителей христианства XX века. Меня всегда очень и очень затрагивало, что в своем служении, в своих сообщениях Уитнес Ли постоянно опирался на кровь Христа, постоянно применял ее для очищения от всех его мыслей, всех поступков и так далее. Нам нужна эта говорящая кровь. Нам нужна эта кровь, которая покрывает нас от всех недостатков. Пока мы в плоти, у нас всегда будут эти недостатки, потому что эта сатанинская природа находится в нас, и она постоянно производит какие-то сатанинские проявления нашей плоти. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что пока мы живем с этой плотью, мы будем нуждаться в очищении крови. И мы благодарим Господа за Его кровь.
Большое спасибо вам, Сергей. Я тоже присоединяюсь к вам и благодарю Господа за то, что у нас есть кровь Иисуса Христа.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.